Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: Китай расширяет экспорт денег. К итогам саммита стран БРИКС. Изменят ли цены на нефть использование ее резервов в Соединенных Штатах и Великобритании? Европейский Союз расширяет антикризисный фонд. Атомная энергетика мира через год после аварии на Фукусиме. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В рамках состоявшегося в четверг в столице Индии очередного, уже четвертого их саммита, страны БРИКС по инициативе Китая подписали предварительное соглашение о расширении взаимного кредитования в национальных валютах. В результате выигрывают скорее экономики этих стран, чем их валюты, отмечают эксперты, но в случае Китая и экономика, и китайский юань. Сам механизм, предложенного теперь Китаем к расширению взаимного кредитования национальными банками развития стран БРИКС, от России это будет Внешэкономбанк, прост. Например, китайский банк развития предоставляет своим партнерам по БРИКС кредиты в юанях, а они, в свою очередь, смогут предоставлять эти средства национальным компаниям, которые торгуют или хотят торговать с Китаем, и наоборот. Эту инициативу Китая следует рассматривать и как одну из мер, направленных на расширение влияния в мире китайской валюты, отмечает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
Китай поставил себе задачу официально превратить в течение 10 лет юань в мировую глобальную резервную валюту наравне с долларом. В феврале сего года, 2012-го, Центральный банк Китая выпустил документ о плане финансового развития Китая во всем мире на ближайшие 5-10 лет. Там обозначены 3 стадии развития, сроки точно не обозначены, как получится. Первая стадия – это прямое инвестирование в юанях в целом ряде стран. Эта стадия уже фактически началась в Африке, в целом ряде в Бразилии, в Венесуэле, в странах Юго-Восточной Азии. Вторая стадия – это кредитование прямое через посредников, превращение китайских банков в источник кредита в целом ряде стран. А третья стадия окончательная – это Китай и юань. Китайские превращаются в мировую резервную валюту наравне с долларом.
Другими словами, уже крупнейший в мире экспортер товаров стремится стать теперь и крупным поставщиком относительно дешевых денег для других стран, учитывая его гигантские резервы.
Китайские кредиты крайне дешевы. Из-за того, что в Китае огромные сбережения, китайские банки обладают неограниченными резервами, тогда как кредитная система в западных странах, не говоря уже в развивающихся странах, находится в кризисе. И поэтому вот этот фактор дешевого кредита, что Китай сможет давать такие проценты, что он фактически будет вытеснять местный кредит или заменять его. В этой ситуации, естественно, роль юаня будет увеличиваться и через торговые каналы, и через финансовые каналы, и как источник для населения, как источник вкладов и сбережений. Так что вполне естественно, что тут путь только вверх.
По прогнозам некоторых экспертов, хотя сегодня лишь 12% всей торговли самого Китая с другими странами Азии производится за юани, уже к 2015 году эта доля может вырасти до 50%. Насколько правдоподобными представляются вам подобные оценки? И сможет ли Китай добиться значительного расширения доли юаня, например, в своей торговле с Японией? Из Германии профессор кафедры синологии Мюнхенского университета Ханс ван Эс.
Я полагаю, что сначала Китай все-таки будет больше уделять внимание странам БРИКС и лишь потом озаботиться тем, как расширить долю юаня в экономических связях с такими странами, как Япония. Дело в том, что японские компании страны ориентированы в первую очередь на рынок США. И еще не факт, что они будут готовы в короткие сроки расширить собственные внешнеторговые расчеты в китайской валюте. Что же касается приведенных вами прогнозов, то они скорее вызывают у меня сомнения. Трудно представить, чтобы Китаю удалось всего за 3 года расширить долю расчета в юанях в своем товарообороте с другими странами Азии сразу до 50%. Даже если его последние усилия по продвижению юаня в мире, включая страны БРИКС, в течение ближайших 2-3 лет и окажутся вполне успешными, даже тогда Китаю вряд ли удастся достичь такого уровня. Во всяком случае, я в этом сомневаюсь.
У всех стран БРИКС своя специфика экспорта, но крупнейшим экспортером из них является Китай, причем с большим отрывом. Учитывая этот разрыв, можно ли говорить о том, что от расширения валютного сотрудничества банков развития стран БРИКС в наибольшей степени выигрывает именно Китай и его юань? Михаил Бернштам.
Самое главное для каждой страны не то, чтобы выигрывала ее валюта, а чтобы выигрывала ее экономика. Для Бразилии это просто дар с неба. 18 почти процентов всего экспорта Бразилии идет в Китай. Но Бразилия в финансовом отношении, в отношении кредитных рынков, недоразвитая страна. Затем для Индии это очень важно, потому что индийская финансовая система еще очень-очень примитивная. Простые предприятия без связи не могут получить нормальный банковский кредит. И если китайские банки придут туда или будут кредитовать через посредников, для Индии это колоссальный импульс для экономического развития. Так что это всем выгодно, но по мере того, как Китай проникает на финансовые рынки различных стран, китайская валюта становится мировой резервной валютой, а не валютой этих стран. Поэтому Россия, Индия, Бразилия и целый ряд других стран, их валюта не выиграет, выиграет их экономики. А в Китае выиграет и валюта, и экономика, но вот такова сила китайской валюты.
В рамках состоявшегося в четверг в столице Индии очередного, уже 4-го их саммита, страны БРИКС по инициативе Китая подписали предварительное соглашение о расширении взаимного кредитования их банками развития в национальных валютах.
Власти Соединенных Штатов, как и некоторых других развитых стран, в частности Великобритании, рассматривают возможность использования своих резервов нефти для стабилизации топливного рынка. Россия, для которой высокие нефтяные цены остаются одним из основных источников пополнения бюджета, ничего страшного в этом не видит. Как заявил министр энергетики страны Сергей Шматко, правительство ведет комплексный анализ всех возможных ситуаций, а потому соответствующие сценарии в социально-экономическом прогнозе развития экономики уже учтены. Спокойствие российского чиновника разделяют и эксперты. По словам руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, сейчас тем же Соединенным Штатам нет никакого смысла скрывать свои резервы.
На мой взгляд, нет, ситуация не такая. То есть я это все-таки рассматриваю как словесные интервенции прежде всего, хотя, естественно, они не исключают и реального распечатания запасов. При этом мы видим, что цены, в общем-то, реагируют на эти заявления слабо, но, тем не менее, реагируют. Скажем, по североморской нефти мы видим, что цена за последнее время сползает, в общем-то, от уровня района $126 за баррель в район $122. Поэтому, в общем, реакция, конечно, есть. Кроме того, когда пытаются опираться на, скажем, увеличение добычи в Саудовской Аравии и так далее, надо помнить, что многие очень страны, в том числе страны Персидского залива, после тех вот революционных процессов, которые в регионе начались, были вынуждены очень существенно увеличивать свои социальные обязательства, поэтому в любом случае они не будут готовы работать в условиях, когда цены нефтяные уйдут ниже отметки $100 за баррель.
Старший аналитик Газпромбанка Александр Назаров, в свою очередь, допускает, что американские власти все-таки могут выбросить на рынок нефть из своих стратегических запасов. Однако, по его словам, это может оказать лишь кратковременное влияние на конъюнктуру цен.
Вот это пресловутое распечатывание резервов, оно возможно. Но при этом стоит понимать, я уверен, что те люди, которые принимают решения, понимают, экстренные меры вызывают экстренные последствия, которые на самом деле долго не продлятся. Уже в новейшей истории, буквально год назад, было уже такое распечатание резервов. Тогда речь шла о резервах Международного энергетического агентства, которое в течение 2 месяцев продавало часть своих запасов на свободном рынке. И, собственно, можно сказать, что цена на нефть уменьшилась только, по большому счету, на пару дней после объявления о самом факте распечатания резервов.
Сколь значительными могут оказаться масштабы снижения мировых цен на нефть в случае использования ее резервов? Александр Назаров продолжает.
Текущее состояние состояние финансовых рынков, когда нефть уже стала не скорее сырьем, а именно одним из финансовых активов, причем финансовым активом, который является достаточно стабильным в последнее время с точки зрения поведения цены, скорее всего, фактор распечатанных резервов будет встречен экстренным понижением цены на нефть. Возможно, даже на 20%. Вполне возможно, что цена, например, нефти на Brent опустится к $100. Но стоит понимать, что это продлится недолго, и как только вот эта продажа этих запасов на рынке закончится, цены вполне могут вернуться обратно на те уровни, где они находятся сейчас, где они находились до распечатания резервов.
В целом, как считают эксперты, сейчас на мировой нефтяной рынок гораздо большее влияние оказывают иные факторы, чем заявления развитых стран о возможном использовании своих стратегических нефтяных резервов. Но они, по словам Дмитрия Александрова из Универкапитала, и так толкают цены вниз.
Мы видим более-менее нормализацию ситуации в Сирии. Это, я считаю, один из факторов, который способствует небольшому снижению нефтяных цен на сегодняшний день. Ситуация в Северной Африке, в общем-то, остается равномерно нестабильной, если говорить о Ливии, по крайней мере. Поэтому, в принципе, вот те ценовые уровни, которые достигнут, они являются более-менее адекватными. Если мы увидим такое сезонное весеннее снижение, это будет, в общем-то, явлением нормальным. Я думаю, что где-то на коридор порядка 112-120 $5 мы можем закладываться на ближайшие несколько месяцев.
Схожее мнение и у аналитика Газпромбанка Александра Назарова. Он также считает, что относительная стабилизация политической ситуации в Северной Африке и особенно вокруг Ирана способствует снижению цен на нефть.
На самом деле, самая новость, которая действительно держала, толкала котировки нефти вверх, это о возможном эмбарго нефти из Ирана и о том, что Иран сократит либо вообще прекратит поставки нефти на рынок. Но последние новости говорят о том, что два самых крупнейших импортера иранской нефти, Индия и Китай, по большому счету это эмбарго игнорируют. Они продолжают покупать иранскую нефть в тех же объемах, просто расплачиваются теперь не в долларах, не в евро, а в локальной валюте, в рупиях, в юанях или вообще бартерным способом. Таким образом, вот этот вот фактор, по большому счету, наверное, уходит. Большого военного конфликта, я надеюсь, что никто не ждет, да и вроде как поутихла уже риторика сторон с точки зрения перекрытия каких-то проливов или переостановки нефтедобычи.
Эти геополитические факторы, по мнению руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрия Александрова, и в дальнейшем будут определяющими формирование мировых нефтяных цен. Кроме того, по его словам, определенную роль сыграет и сезонность.
Дальше все будет определяться тем, как будет развиваться ситуация в Сирии, как будет развиваться риторика в отношении, скажем, иранской проблемы. Эта тема немножко забыта на сегодня, но она может очень легко подняться вновь, и я думаю, это существо сбрасывать никоим образом нельзя. И следующий фактор, который будет играть роль, скорее все-таки для западно-тихоокеанской нефти, это, в общем-то, начало автомобильного сезона, прежде всего в Соединенных Штатах, но и в Европе, естественно, тоже, хотя это всегда в меньшей степени на рынок действует.
Согласно прогнозу правительства России, средняя цена российской нефти «Юралс» по итогам текущего года составит около $100 за баррель. За два первых же месяца ее котировки оказались выше этого расчетного показателя почти на 15%.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европейский Союз расширяет антикризисный фонд. Атомная энергетика мира через год после аварии на Фукусиме. Министры финансов 17 стран еврозоны в пятницу одобрили временное расширение антикризисного фонда ЕС до 700 миллиардов евро. Сделано это будет за счет того, что те примерно 200 миллиардов евро, которые зарезервированы в ныне действующем антикризисном фонде Европы временным, не будут пока включаться в новый, уже постоянно действующий антикризисный фонд Европы, который учреждается с июля нынешнего года. Еще в прошлом году было решено, что объем этого нового фонда составит 500 миллиардов евро, но и многие страны Европы, и Международный валютный фонд, и Организация экономического сотрудничества и развития призывают расширить его хотя бы до 1 триллиона. Противником этого была Германия, главный кредитор в Европейском Союзе. Она была против, например, того, чтобы объединить оставшиеся средства нынешнего антикризисного фонда с новым, но теперь согласилась на то, чтобы новый фонд в течение одного года со дня его учреждения действовал параллельно параллельно со старым. Из Берлина руководитель отдела Германского института экономики профессор Кристиан Дрегер.
Германия занимала выжидательную позицию в надежде, что некоторым странам ЕС удастся консолидировать свои дефицитные бюджеты, оздоровить государственные финансы. Увы, этим оптимистическим ожиданиям Германии в столь короткие сроки не суждено было сбыться. Результатом и стал компромиссный вариант. Нынешний и новые антикризисные фонды Европейского Союза какое-то время будут действовать параллельно.
Нынешний антикризисный фонд Европы состоит из гарантий стран еврозоны, под которые фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на долговом рынке средства и предоставляются в виде кредитов Ирландии, Португалии, а теперь и Греции. Новый антикризисный фонд Европы будет состоять уже не только из одних гарантий, но и живых денег. Из Кёльна руководитель отдела Института немецкой экономики профессор Юрген Матес.
Предусматривается, что кредитный потенциал нового антикризисного фонда должен составить не менее 500 миллиардов евро. Для этого общий объем фонда определяется пока в 700 миллиардов евро. Основную его часть, 620 миллиардов евро, составят гарантии, средства по которым можно будет получить практически в любое время, если в этом возникнет необходимость. Предусматривается также, что оставшиеся 80 миллиардов евро должны будут внести в этот фонд наличными страны ЕС. Доля Германии составит 22 миллиарда евро.
Международный валютный фонд и страны Большой Двадцатки так или иначе связывают возможность предоставления ими некой дополнительной финансовой поддержки Европейскому Союзу с тем, чтобы Евросоюз сначала расширил бы собственный антикризисный фонд. Из-за опасений, видимо, как бы долговой кризис не перекинулся на такие страны, как Италия или Испания, для спасения которых потребовались бы значительно большие суммы, чем для Греции или Португалии. Ваше мнение?
На мой взгляд, основная идея заключается в том, чтобы возвести своего рода преграду на пути долгового кризиса в другие страны. Это должно также вселить определенную уверенность в потенциальных инвесторов, упредить панику, когда они при первых тревожных, как им кажется, новостях, которые могут быть и ложными, начинают массово избавляться от гособлигаций тех или иных стран Европы. Удастся ли это в полной мере – другой вопрос. Ведь в случае распространения кризиса европейские страны вряд ли смогут преодолеть его лишь за счет собственных ресурсов. А в худшем случае, если долговой кризис охватит, например, и Италию, во что лично я не верю, он может потянуть за собой и Германию с Францией, несмотря на их мощные экономики. Вот почему просто необходимы скоординированные действия Европейского центрального банка и Международного валютного фонда. Мы, кроме того, поддерживаем призывы значительно расширить финансовые возможности самого МВФ. На наш взгляд, это правильный путь.
На ваш взгляд, может ли быть определен в итоге некий предельный уровень нового, уже постоянно действующего антикризисного фонда Европейского Союза, чтобы пресечь любые попытки его нового расширения, раз уж они вызывают такое неприятие европейских налогоплательщиков, а значит и европейских политиков? Или вряд ли? Кристиан Дрегер, Германский институт экономики, Берлин.
Думаю, это весьма затруднительно, ведь чем больше потенциальные ресурсы фонда, тем труднее задействовать их в сжатые сроки. К тому же главной опорой антикризисных фондов ЕС являются лишь 5 европейских стран, имеющих наивысшие кредитные рейтинги, и среди них только одна крупная – Германия. Соответственно, значительное расширение объема фонда чревато тем, что и Германия, как главный его кредитор, может лишиться собственного наивысшего рейтинга. В принципе, от раскручивания спирали нового кризиса не застрахована ни одна страна еврозоны. Поэтому мы можем только надеяться, что 1 триллиона евро будет достаточно, чтобы внушить финансовым рынкам, в случае необходимости ЕС сможет поддержать ту или иную свою страну.
Ныне действующий антикризисный фонд Европейского Союза был учрежден еще в мае 2010 года на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции, как временный, до середины 2013 года. Позже было решено, что к тому времени его сменит уже постоянно действующий фонд. Однако в итоге было решено, что новый фонд будет создан на год раньше, чем предполагалось сначала, а именно с 1 июля 2012 года. И как теперь решено, в течение первого года существования существования нового фонда на 500 миллиардов евро, он будет действовать параллельно с уже существующими обязательствами нынешнего фонда на 200 миллиардов евро.
Лидеры более 50 государств, собравшиеся на саммите в Южной Корее через год после трагических событий в Японии, подтвердили свои общие цели в сфере ядерного разоружения, ядерного нераспространения и мирного использования атомной энергии. При этом в итоговом коммюнике они заявили о своей убежденности в том, что меры по укреплению физической ядерной безопасности не будут препятствовать реализации прав государств на развитие и использование атомной энергии в мирных целях. Тем не менее, еще год назад глобальные перспективы ядерной энергетики казались не столь очевидными на фоне заявлений ряда стран о пересмотре своих программ в этой сфере. Но за это время, по словам аналитика инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Владимира Скляра, массового отказа от использования атомных электростанций в мире так и не произошло.
Говорить о полноценном там сворачивании программы развития атомной электроэнергетики в мире не приходится. Да? У нас есть отдельные примеры стран, где в силу сильных позиций зеленых в политическом ландшафте атомная генерация оказалась не в фаворе, такие как Германия, некоторые другие страны Западной Европы. Но при этом их место занимают страны, которые готовы инвестировать в атомную электроэнергетику, готовы развивать. Например, чехи объявили о своих планах постройки новой атомной электростанции. Поляки заявляют о том, что хотят построить новую атомную электростанцию к 2020 году. На самом деле атомная генерация движется вперед, и это легко объяснимо. Атомная генерация дает возможность отказаться от ископаемых видов топлива, от угля, от газа. Она зеленая по своей природе, да? Это во-первых. Во-вторых, атомная генерация решает проблему независимости поставок топлива, потому что источников атомного топлива в Европе можно найти как на востоке, так и на западе, в отличие там от газа, где зависимость от поставок из России довольно-таки высока. Поэтому мы считаем, что атомная генерация, она просто вышла на какое-то плато в связи с Фукусимой. Она не развивается теми же большими темпами, которые она развивалась до этой катастрофы. Но однозначно какого-то спада интереса к этой отрасли заметить нельзя.
Россия также не стала пересматривать свою программу развития ядерной энергетики, предусматривающую увеличение доли в общем объеме производства электроэнергии с нынешних примерно 17% до 25% к 2030 году. Впрочем, эксперты в этом и не сомневались. Как считает старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов, без атомных электростанций энергетика страны сегодня обойтись не может.
На сегодняшний день, если смотреть на планы Минэнерго, на там планы, озвученные Росатомом, безусловно, атомным станциям уделяется достаточно большое значение. То есть однозначно можно сказать, что обойтись без атомных станций, наверное, нельзя, потому что, в общем-то, станции атомные хороши тем, что они несут базовую нагрузку, они маломаневренные, но при этом они необходимы, скажем так, для поддержания базовой нагрузки в системе. То есть они и с системной точки зрения очень необходимы, и с точки зрения элементарного покрытия потребления электроэнергии, покрытия спроса, потребностей в энергии. Поэтому можно однозначно сказать, что роль АЭС в России вряд ли изменится.
Впрочем, планы по укреплению позиций ядерной энергетики внутри России, как это ни странно, могут быть поставлены под сомнение растущим глобальным спросом на нее. Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр отмечает, что именно за последний год объем заказов корпорации «Росатом» на строительство АЭС в мире достиг рекордного уровня.
Лучшим примером здесь следует учитывать книгу заказов «Росатом», да, как одного из крупнейших поставщиков атомного оборудования, атомных электростанций в мире. Так вот, 3 дня назад господин Кириенко, глава «Росатома», заявил, что на ближайшие 10 лет у «Росатома» заказов на 50 миллиардов долларов. Это исторический пик заказов для данного предприятия. И география этих заказов, она по всему миру. Индия, Китай. «Росатом» борется за постройку электростанций в Чехии, в Прибалтике. Ситуация дошла до того, что у российских мощностей по производству атомного оборудования не хватает для того, чтобы удовлетворить внутренний спрос. И у нас внутри России приходится откладывать постройку новых электростанций на 2, на 3, на 5 лет вперед.
Почему все большее число государств в мире предпочитает развивать свою ядерную энергетику, сокращая другие виды генерации? Александр Корнилов из Альфа-банка объясняет это в первую очередь низкой стоимостью производимого на АЭС электричества.
Стоимость производства электроэнергии на АЭС, она находится примерно посередине между гидроэлектростанциями и тепловыми станциями. Безусловно, она выше, чем на гидроэлектростанциях, в силу того, что очень большие фиксированные затраты, которые необходимы для поддержания АЭС, скажем так, в работоспособном состоянии. Тем не менее, сравнивать по топливной составляющей с тепловыми электростанциями, то в среднем где-то на 20-25% ниже стоимость выработки электроэнергии на АЭС по сравнению с тепловыми станциями.
Помимо корпорации «Росатом», крупнейшими на сегодня поставщиками оборудования для атомных электростанций в мире является французская компания «АРЭВА» и американская «Вестингхаус». Однако, по словам Владимира Скляра, их пока нельзя считать полноценными конкурентами. Каждая занимает свою долю рынка. Приведет ли ужесточение требований к безопасности АЭС к увеличению стоимости их строительства и, как следствие, к удорожанию электроэнергии? Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр.
Новые виды блоков, которые сейчас используются тем же «Росатом» для постройки новых электростанций, они там с запасом удовлетворяют все требования по безопасности. Поэтому говорить об удорожании стоимости производства и стоимости постройки не приходится. Стоимость постройки, наоборот, там, если мы посмотрим динамику за последние 10 лет, снижается. Если там 10 лет назад атомную электростанцию стоило построить $5000 за киловатт установленной мощности, сейчас уже идут разговоры о 3,5-3,200 за киловатт.
Тем не менее, в будущем, не исключает Владимир Скляр, национальные регуляторы обяжут атомные электростанции делать определенные отчисления из своей выручки на утилизацию отработанного ядерного топлива и энергоблоков в целом после истечения срока их работы. Но и тогда, по его оценке, стоимость произведенной на АЭС электроэнергии будет дешевле тепловой генерации.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.